Всем привет, добрый вечер. Приветствую вас на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. И начинается новая неделя. Точнее, она уже началась утром с Breakfast Show. Продолжается программа «Обсудим», которая ежевечерняя тоже выходит для вас, как и The Breakfast Show по утрам. И по понедельникам мы обычно проводим ее с Сергеем Пархоменко. Ну и сегодня давайте не изменять эту традицию. Сергей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Очень рад. Здрасте, Саша.
Взаимно, да, и проведем с вами этот час. Попрошу наших зрителей поставить лайки, подписаться на канал, как обычно. Вроде бы заурядная просьба, а тем не менее очень искренне обращаюсь к вам. Пожалуйста, сделайте это. Нам помогает это в продвижении, тем более, что с теми блокировками, которые продолжаются в России, это довольно трудно. Но о блокировках чуть позже. Как пишут многие коллеги, в России обвалился набор контрактников на войну. Значит, должны были привлечь чуть более 400 тысяч человек в 2026 году. Уже показатели отстают, но первый квартал позади. Вместо ожидаемых, значит, 1100-1150 контрактников, ну, математика за сутки просто, да, в сутки, должны были набирать. Первые 3 месяца в среднем подписывали чуть более 940. Вроде так, если на день, то разница небольшая, но набегает многое. И если эта динамика сохранится, то недобор может превысить около 65 тысяч человек. Есть уже даже и некоторые последствия этого, ну, как предполагается, что разного рода ухищрения пытаются сделать. Но я хотел бы сначала остановиться на этом. Как вы полагаете, вот казалось бы, был у Кремля какой-то вроде бы неисчерпаемый ресурс, люди. И что-то то ли случилось, может, он такой и остался, этот неисчерпаемый ресурс. Люди, которые пойдут на контракт. Другое дело, что, ну, что-то случилось, и темпы падают. Может быть, это просто эксцесс исполнителя, кто знает. Ну, вот так получилось, и не добирают. А может быть, это свидетельство какой-то тенденции. Как вы полагаете, что за этим стоит?
Я думаю, что за этим стоит прежде всего технологический успех Украины. Как это ни ужасно и цинично не звучит. Мы помним сообщения, которые многим показались каким-то бахвальством, какой-то там, не знаю, пустой болтовней, что вот Зеленский заявил о том, что перед украинской армией поставлена такая задача уничтожать 50 тысяч душ захватчиков ежемесячно. На самом деле к этой цифре нужно относиться серьезно, потому что похоже, что действительно украинской армии удалось создать, я бы сказал, высокотехнологичную машину уничтожения агрессора. И довольно много уже сообщений о том, что они контролируют то, что называется «малое небо», то есть, собственно, небо, воздух над линией соприкосновения и систематически уничтожают всех, кто там находится. И вот отсюда появляется встречный норматив. Ага, значит, вы 50 тысяч уничтожаете, а мы, значит, должны 50 тысяч в ответ выставить. А если будет меньше, то начнется убыль, начнется перекос. И, конечно, это совершенно беспрецедентный, невероятный цинизм российского руководства, российского командования и российской политической верхушки отношения вот теперь действительно к своему собственному населению, как к расходному материалу. И я думаю, что это связанные цифры. Я думаю, что вот эти нормативы, которые выставляют, они совершенно не случайны. Они возникают из-за оценки того, что может противник, что в данном случае может Украина. И все разговоры про то, что это пустое бахвальство, что это какая-то психическая атака, что это бешеное вращение глазами, все разговоры ударяются вот об этом. А то, что мы видим реальные усилия соответствовать этому украинскому нормативу. Вот как вопрос-то встал. спустя 4 года после начала войны. И это, кстати, к вопросу о том, кто владеет инициативой. Получается, что в этой области инициативой все-таки владеет Украина, несмотря на то, что вот Россия все планирует какие-то наступления, зимнюю кампанию, летнюю кампанию, осеннюю, весеннюю, все много разных кампаний. А на самом-то деле вот так выглядит настоящая инициатива. Кто определяет эту цифру? И похоже, что российская машина переработки людей, она не готова этому соответствовать. И просто деньгами, а также эксплуатацией каких-то удаленных, даже не скажу углов России, а прямо больших кусков России. Ну вот известно, например, что Восточная Сибирь, все, что вокруг Байкала, Якутия, Бурятия, Тува, Читинская область, Забайкальский край, Иркутская область. Вот это те территории, из которых, ну, пропорционально населению, если взять, огромное количество людей отправлялись на фронт с самого начала войны. И логика этого была очень проста. Российское начальство считало, что это такие места, на которые всем наплевать, что никто про них не знает, не помнит, так далеко никто не смотрит. Это далеко, люди там нищие, бедные, никому не нужные, брошенные, оставленные. Вот их-то мы и заберем, и их-то мы и переработаем. Вместо московских, питерских, екатеринбургских, пермских и разных других, которые относительно на виду в больших городах, где существует все-таки какое-никакое общественное мнение, какие-то социальные коммуникации, люди общаются между собой. И там это опасно. Вот, была разработана эта система деньгами. Но с деньгами, видимо, не очень хорошо поднимать до бесконечности эти цены, эти тарифы на человеческие жизни. Видимо, все-таки невозможно. И это тоже некоторое косвенное свидетельство и косвенный аргумент к спору о том, в каком состоянии находится российская экономика. Рушится она или не рушится? Нет, она не рушится на наших глазах. Но она перестает быть достаточной вот для этого. И это очень важный фактор, это очень важный момент, может быть, даже переломный момент. И тогда начинаются всякие, да, всякие дополнительные меры. Вот прежде всего студенчество. Да, Саша, простите.
Позвольте, прежде чем мы к этому перейдем, я попрошу чуть-чуть камеру опустить, она как-то задралась немножечко.
Окей, это я,
Самым
наверное,
малым. Да.
подвинулся немножко.
О,
Угу.
ага.
Так лучше?
Да. И как раз давайте перейдем к студентам. Самое разное. Ну, то мы уже говорили на прошлой неделе о том, что существуют разные способы, и там пытались отчислять, и диктовали вузам, какой процент они должны поставить там на фронт и так далее. А теперь еще и даже меняют правила отчисления, как это происходит, например, в МИРА, ну, одном из ведущих столичных российских вузов, там без предупреждения упростили условия отчисления студентов, и теперь достаточно одного хвоста, чтобы, значит, тебя отчислили. И из разных вузов тоже разные сигналы приходят. Интересно, что прямо вот именно за счет студенчества пытаются пополнить армию. Студенчество, казалось бы, это, ну, такое будущее страны, элита, будущее, какая угодно, и научное, и управленческое, и все что угодно.
Ну, что касается МИРА, то это, между прочим, совершенно не случайная вещь. Если я правильно помню, то МИРА – это Московский институт радиоэлектроники и автоматики. То
Все
есть это
так.
просто-таки профильное учебное заведение для тех, кто так или иначе связан с самым важным, как выяснилось, оружием этой войны с Украиной, с дронами, системами управления этими дронами, системами связи и так далее. Поэтому действительно именно эти студенты как-то, ну, естественным образом оказываются ценными в этой ситуации. Но важно другое, важно то, что чаще всего это, конечно, обман. И разговоры со студентами о том, что не волнуйтесь, не волнуйтесь, во-первых, это контракт всего на год. А во-вторых, это контракт только вот в дроновые войска, будете сидеть далеко в тылу, в теплом помещении, как-то справа у вас будет стоять стаканчик кофе, Как-то и вот будете, ну, по существу играть в компьютерные игры. Будет у вас в руках джойстик, и, собственно, больше ничего. Как удобно, как безопасно. Это вранье, конечно. В реальности эти люди, как показывает практика, попадают на самый что ни на есть фронт, и контракты их оказываются совсем не годовыми. Все, кто следят за этим пристально, утверждают, что по существу отпускают только самых первых, только тех, кого вот еще Пригожин набирал. Самые ранние вот эти вот наборы наемников, вот с ними действительно как-то им как-то удается вывернуться, если человек остается жив, если он до сих пор остался жив, что само по себе довольно редкий факт, то вот, значит, у него есть шанс как-то от фронта отползти. А все остальные остаются непонятно до какого. Пока не убьют, собственно, они там и остаются. Вот. Но тут надо вспомнить, что студенты вообще в еще советском, а потом российском обществе были одной из, как это ни удивительно, самых бесправных каст. Вот если в мире, в Европе, в демократических странах считается, что студенчество – это очень мобильная часть общества, это всегда источник каких-то волнений, каких-то какой-то социальной активности, и иногда даже каких-то беспорядков. Все сразу вспоминают 68-й год и всякое такое. Вот студенты, они всегда такие живые, такие активные, такие буйные, бурные. И в советское время, и в российское традиция была прямо противоположная. Студент – это человек, которого можно отправить на картошку, человек, которого можно загнать на овощебазу, и человек, которого в любую секунду можно напугать отчислением. А отчисление – это что такое? Это армия. Это, собственно, главное, чем всегда испокон веку пугали студентов. И вот теперь это все вступило в какой-то совершенно новый, на какой-то совершенно новый этап, а навык есть этого пугания. И действительно оказывается, что студенты очень зависимые, и, собственно, достаточно часто тот критерий, по которому хороший студент отличается от плохого, он в руках у администрации вуза. Захочет, оставит его с хвостом, захочет, этот хвост ему простит. Это тоже всегда так было. Каким-то стукачам, комсомольским активистам и так далее всегда все прощали, а людям, которые позволяли себе минимальное какое-то своеволие, доставалось трудно. Так устроена высшая школа была еще в Советском Союзе, и, к сожалению, наследие ее, по всей видимости, сохранилось до сих пор. Сколько не было всяких реформ, сколько не было разнообразных изменений, но тем не менее. Со студентами просто, их просто напугать. Они действительно очень зависимы от своей администрации. И поэтому появился инструмент принуждения. Вот до сих пор главным инструментом принуждения совсем молодых людей к подписанию контрактов был призыв. Человека призывали, и буквально в первые же дни его пребывания там на каком сборном пункте или в учебной военной части начинали его пугать, мучить, иногда просто бить, иногда пытать по-разному, иногда договариваться там с какими-то, так сказать, пособниками администрации, чтобы они осуществляли это давление, и вынуждали человека подписывать контракт. Иногда совсем молодого, неопытного, испуганного, а еще если привезенного откуда-то, из какого-то достаточно глухого места, он чувствует себя очень неуверенно. Вот теперь появился еще один инструмент, и это инструмент студенты. Понятно, что ну, МИРА действительно это специальная вещь. Я думаю, что там во многом это связано с тем, что это особо ценный контингент. Но, скорее всего, конечно, это коснется не столичных вузов. Мы будем получать эту информацию откуда-то из глубины вузов или там чего-то, что похоже на вузы, учебных заведений. Много они есть и в областных центрах, иногда и за пределами областных центров, иногда в каких-то совсем небольших городках, какие-то филиалы вузов и так далее. Вот там, вдалеке, так сказать, от глаз, там можно вытворять более или менее все, что угодно, и это будет важный ресурс для дальнейшей мобилизации. Но люди кончаются. Вот люди добровольные такие, или относительно добровольные, это же ведь тоже за это время. За это время удалось понять, а кто, собственно, эти люди, которые подписывают эти контракты, каков средний портрет вот этого вот добровольца, который подписывает контракт на несколько миллионов рублей, для этого иногда переезжает в соседний регион, Москву или там куда-нибудь еще, или, например, вот на Северном Кавказе, похоже, совершенно катастрофическая ситуация, потому что там в нескольких закавказских республиках, в частности, там в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, я читал, вообще никто не хочет эти контракты подписывать. А потому что в Чечне дают дороже. Люди едут в Чечню и подписывают там. И поэтому в Чечне цифры как-то гораздо более впечатляющие. Так вот, кто эти люди? Это люди социально провалившиеся, социально неуспешные. Это люди с большими долгами. Это люди с невыплаченными и без всякой перспективы эти долги выплатить. Это люди, потерявшие семью и находящиеся в розыске по поводу алиментов. Это люди с какими-то заложенными квартирами или вообще оставшиеся, уже, так сказать, пропившие свои квартиры. Это люди без работы, без образования, без каких бы то ни было перспектив и так далее. Вот я присутствовал при презентации доклада, который сделал Владислав Иноземцев про смертономику. По-моему, у вас тоже этот мотив проходил в одной из утренних программ. Вы с ним разговаривали. Да, вот он очень логично и убедительно показывает, как российское государство избавляется от того, что оно считает балластом, от людей, которые как бы не нужны российской экономике, не нужны российскому обществу, не нужны, да никому, собственно, не нужны. И вот можно их сбагрить вот туда и как-то привезти через некоторое время обратно в целлофановом пакете то, что от них остается. Эти люди, по всей видимости, кончаются. Теперь студенты.
Ну, тут надо заметить, что напрямую отчисленные студенты на фронт не попадают, максимум в призывную армию, но любой студент на грани отчисления – это хорошая добыча для вербовщиков на контракт.
На контракт, я именно это имею в виду. Я
Да-да.
именно это имею в виду, что человека, может быть, еще не отчисленного, можно этим шантажировать. Можно ему сказать, давай мы тебя отпустим там в академический отпуск, ты подпишешь контракт, отправишься куда-то, потом вернешься, и там мы тебе эти экзамены дадим пересдать, или, может быть, просто простим. Студенты народ впечатлительный и местами нервный. Иногда кажется, что это какой-то конец света. Не сдал экзамен, не сдал зачет, остался с хвостами. Ужас, ужас, что же я буду делать, как же так, что же я скажу родителям? И вот начинается вот эта совершенно неадекватная какая-то реакция и неадекватное решение. А давайте я подпишу контракт, это меня спасет от академической задолженности. Вообще звучит невероятно, невероятно как-то нелепо. Но находятся люди, которые готовы этим стрессом воспользоваться.
Да-да, ну и кроме того, даже если человек оказался в срочной армии, он все равно одной ногой находится на войне, так или иначе.
Конечно, потому что есть приграничные области, есть Курская область, Белгородская область, Ростовская область, где достаточно военной работы. А кроме того, уже там на месте, в казарме, выкрутить человеку руки, напугать его, избить его, посадить его и заставить его подписать контракт гораздо проще. И таких случаев огромное количество, когда совсем молодые люди, когда просто вчерашние школьники подписывают этот контракт, иди потом объясни, что он подписал его под давлением, что его заставили, что его запугали, его забили и так далее.
Могли ли вы себе представить, Сергей Борисович, что россияне начнут скупать недвижимость в Минске для того, чтобы просто, пользоваться нормальным интернетом? Может быть, работать ради этого, в смысле, работают через интернет, неизвестно для чего, но реально, как сообщают в Беларуси, россияне стали скупать недвижимость в Минске на фоне усиливающихся ограничений связи. Значит, в марте 26 года они купили каждую десятую квартиру в белорусской столице. Значит, в 19 году доля российских покупателей недвижимости в Минске составляла 1,5%, в 21-м 3%, в 22-м 2%. То есть она там как-то колебалась, ну, чтобы 10%. Такого не было. Какой-то невероятный ажиотажный спрос наступил в Беларуси и относят это, то есть мы не проводили опрос среди них, но относят это именно к блокировкам. Еще вообще неизвестно, какие будут последствия вот этих блокировок, которые, по сути-то, только начались. Я имею в виду прямо совсем массовые, и когда вот встали подобные вопросы. Недвижимость в другой стране, в Беларуси, в которой издавна считалось, что свобода гораздо меньше, чем в России. Ну вот так. И Россия занимает предпоследнее место по свободе интернета, по оценкам международных организаций, пропустив только Северную Корею. Вы могли себе представить такое?
Да, последнее я легко мог себе представить. Мне кажется, что это очень логично, что Россия набрала 4 балла из 100 возможных вот в этом рейтинге. Это как раз представить себе легко. Историю с недвижимостью в Беларуси представить себе трудно. Скажу вам откровенно, что я когда читал тоже эти данные, читал эти цифры, как-то я сильно изумился. Мне показалось, что это все-таки слишком. Но подумавши немножко, я склоняюсь вот к чему. Мне кажется, что вопрос не в том, что находится существенное количество людей, которые совершают этот шаг, пытаются купить недвижимость в Беларуси, исходя из каких-то таких практических соображений, связанных с их большой любовью к интернету. Что поеду, переселюсь в Минск, буду там Facebook читать. Как-то никто мне, или там буду торренты там качать. Мне кажется, что, ну, за исключением, может быть, каких-то таких сугубых профессионалов, вся жизнь которых как-то построена, поставлена на то, что они днем и ночью должны находиться на связи. Я не знаю, они занимаются какой-то сложной биржевой торговлей или чем-то таким, и вот они боятся, что они останутся без этого инструмента или чего-нибудь такого. Но мне трудно себе представить, чтобы люди вот так планировали, как бы хладнокровно планировали свою жизнь. Но мне легче представить себе другое. Что для существенного количества людей вот эти блокировки, это закрытие интернета, становится каким-то некоторым моментом психологического перелома. Когда они, даже вопрос не в том, что у них отняли вот это конкретное, что у них было, а теперь вот у них не стало. Но они начинают как-то в целом понимать, что тут что-то не то. Ну, как-то что-то куда-то оно поехало. Вот в этот момент, что-то раньше. Им как, ровно как в том анекдоте. Раньше яичница была достаточно хорошо посолена, и как-то можно было ничего не говорить. Как сказал тот мальчик, у которого спросили, чего же он молчал до 8 лет. А только
Раньше
потом
каша не
сказал,
пригорала, да.
да, раньше каша не пригорала, а яичницу досаливали нормально. Вот, казалось бы. Но тем не менее, вот в это я могу поверить, что люди начинают себе говорить, да какая-то херня как-то. Что это? Где мы живем? Что происходит вообще? Они ну, как это? Слушайте, я поеду отсюда. И первый рефлекс вот этого поеду для людей, которые там не готовы совершать какие-то действительно решительные шаги, ехать куда-то далеко, уезжать в страну, которая кажется им недружественной, чужеродной, у них они не говорят ни на каких языках и так далее. Ну вот, вроде недалеко, вроде, ну вот в Минск могу переехать. Тем более, что про Минск рассказывают разные истории, что, например, оттуда при желании можно передвигаться по всему остальному миру, там люди выезжают за границу через Минск. Там вроде как-то с этим проще и с тем, и люди забывают о том, что на самом деле Минск и Белоруссия сегодня это реально зрелое тоталитарное государство, и там отсутствие этих блокировок объясняется тем, что просто по улицам ходят и у людей из рук выдирают телефоны, смотрят, какие там, на какие телеграм-каналы он подписан и с кем он переписывался и какой YouTube он в последнее время смотрел. Так что одна редька другого хрена точно не слаще. Но мне кажется, что какой-то вот психологический надлом таким образом разрешаться в каком-то количестве случаев может. Это возможно, что для людей это становится некоторым просто очень неприятным знаком, некоторым фактором, который они уже не хотят дальше терпеть на рефлекторном уровне, просто вот на уровне какого-то психологического надлома. Потому что, ну, представить себе, что кто-то по зрелому размышлению хочет поменять Россию на Белоруссию, хочет поменять Путина на Лукашенко, мне все-таки трудно. Мне кажется, что это скорее какой-то рефлекторный поступок.
Ну, надо сказать, что вот я еще замеряю этот уровень блокировок, знаете, по ну, таким кустарным немножко способам, поскольку у нас есть VPN, и у этого VPN есть служба поддержки. И мы видим просто сколько обращений в службу поддержки. И вот, надо сказать, с 1 апреля сегодня первый день, шестое, когда более-менее схлынуло чуть-чуть. Потому что много очень обращений, они с разным связаны. Со всяким, но в том числе и в том, что стали больше как-то глушить и VPN, и все. Многое другое. Многие другие. Прям как будто 1 апреля как подзакрыли кран. Я, кстати, не удивлюсь, если и мы увидим это в мае, да, по результатам просмотров Ютуба разных каналов. Вот мне кажется, это будет первый месяц, когда они, эти блокировки, будут действенны. Просто они решили, прямо очень большая атака на VPN и на все остальное. Но это по моим, опять же, сугубо кустарным таким наблюдениям.
Мне кажется, это может объясняться еще тем, что ведь помните, на протяжении нескольких недель существовала эта новость, что вот 1 апреля окончательно заткнут Телеграм, 1 апреля
Да.
вступят в действие какие-то особенно злобные, особенно свирепые блокировки, и какое-то количество людей, мне кажется, на это ориентировались, и, может быть, они в последний момент купили эти VPN, или, может быть, они купили их, оплатили раньше, а теперь, наконец, решили их поставить, наладить и так далее, и у них там что-то не получилось, и они с чем-то не разобрались, куда-то там не въехали, потому что довольно много же людей, которые никогда в жизни не имели с этим никакого дела, это не какие-то матерые антисоветчики, которые всю жизнь что-то вредное слушают и смотрят. Нет, это иногда мирные бабушки и дедушки, которые просто хотят общаться со своими внуками. А теперь вот испугались, что у них не будет этой возможности. Ну и вот что, с чем-то не разобрались и бросились в поддержку. Может быть, в этом еще дело, что такой вал у вас поднялся. Но в целом, конечно, понятно, что из множества разных сообщений складывается картина, в соответствии с которой ясно, что высокое государственное руководство, то есть просто лично Путин, прямо вот выдали эту команду: VPN удалить, самоуправство прекратить, порядок навести и утечку информации исключить. И вот мы видим самые разные приметы этого, самые разные какие-то разрозненные свидетельства о том, как это происходит. Мы, по-моему, в прошлый раз с вами обсуждали, что в целом люди, которые отдают такие приказы, они, по всей видимости, не очень хорошо понимают, как это все работает, с последствиями они не знакомы, но они, что называется, не берут в голову. И поэтому они говорят: ну вот я вам приказал закрыть, закрывайте. А как-то остальное ваша проблема. Вам сказано закрывать, закрывайте. И дальше надо с этим что-то делать. И вот мы видим вот эти истерические события, связанные с тем, что там внезапно банки прекратили нормальную работу, и происходят там большие разбирательства на эту тему, включая госпожу Касперскую. Может быть, мы еще поговорим про это немножко подробнее. Ну и вот это, конечно, очень живописная новость последних часов, буквально она совсем свежая, по-моему, о том, что всяким провайдерам интернета выдали методичку, как вылавливать VPN и как с ними бороться. При этом, что лично на меня произвело самое большое впечатление, это две вещи. Что, во-первых, как я понимаю, вот эту задачу, которую им поставили, это такой тип задачи, с которым сами задающие, в общем, они решения это не знают. Они сами не понимают, как это заблокировать. Но они приказывают. Они говорят: заблокируйте вы, а там хоть не расцветай. Как вы это сделаете, нас не волнует. Мы вам приказываем перекрыть, VPN вычислить и удалить. Как вы это сделаете, не знаю. Как-нибудь сделайте. Это ваша работа, спрашивать будем с вас. Это такой типичный тоже такой советский метод руководства, когда начальник, в общем, не знает и не задается вопросом, а исполнимо ли вообще то требование, которое он накладывает. Это первое. И второе, что в этих обстоятельствах появились уже разговоры о белых списках VPN-ов. Вот это какая-то, по-моему, новая вещь. И она, по-моему, очень логичная, потому что, ну, очевидно же, что вся эта страшная битва с ограничениями, вся эта страшная битва, связанная с тем, что вот никто никуда не должен высунуться и никто не должен прочесть ничего чужого, постороннего, неразрешенного, вредоносного и так далее, она рано или поздно в полном соответствии с российскими традициями превратится в то, что появятся какие-то карточки для начальства. Понимаете, вот появится какая-то интернет-березка, в которой за чеки с желтой полосой люди старшего поколения вспомнят, что это такое, или за сертификаты серии D будут выдавать интернет. Не всем, а вот некоторым, тем, кому положено. Вот для вас будет отдельный пропуск, вы будете находиться в отдельном списке. Всегда же это возникает. В Советском Союзе там кому-то и кино показывали, которое нельзя было, и книжки давали почитать, которым нельзя было, и даже зарубежную прессу можно было кому-то читать, при том, что никому было нельзя. Ну и джинсы можно было покупать, и апельсиновый сок можно было покупать тем, у кого есть сертификаты серии D. Вот примерно такое же ждет нас, как я понимаю, с интернетом. И вот, по-моему, это как-то первая ласточка этой истории, что появляются какие-то такие VPN-ы, которые предназначены будут для начальства, и вот как начальство их будут раздавать, или, во всяком случае, начальство их будут разрешать, и тогда как-то все будет хорошо. В рабочее время. Мы же понимаем, что да, это только для рабочих надобностей. Это вот ответственным работникам им положено как-то, да, вот мы им, значит, специально разрешаем, потому что это связано с выполнением высокого правительственного задания. Так ровно это и будет развиваться. Я в этом совершенно убежден.
Ну, не, это очень логично, на самом деле, просто разговор о VPN-ах, которые могут быть разрешены, он очень давний, на самом деле. Это с самого начала, как только стало понятно, что VPN это большая проблема для властей, сразу появилась эта мысль: давайте мы как-то отделим правильные
Хорошие
VPN.
VPN от
Да,
нехороших. Ну
но
да.
вот с технологической точки зрения это трудновато, иначе они бы давно отделили. Они просто не могут пока, я думаю, что и не смогут на самом деле. То есть говорить-то они могут, вот и вы говорите, помните, как в известном анекдоте? Вот, говорить-то они могут достаточно много, огромные сектора, целые сектора в России, там банковский сектор или какие-нибудь, я не знаю, там такие большие предприятия, как «Газпром», у них они сидят на VPN, они не могут без него. И поэтому обеспечить всех нужным, а ненужные отделить не получается. Вот. Что, в общем, многих и спасает. Но вы знаете, дело в том, что, видимо, пришло к такому пределу. Вот на прошлой неделе все обратили внимание на выступление Натальи Касперской.
Да.
А про Наталью Касперскую тут надо сказать, что Наталья Касперская – это человек, который один из инициаторов создания Лиги безопасного интернета. Ну вот. Она сейчас не имеет никакого отношения к лаборатории Касперского, но дело даже не в этом, а в том, что она представитель того слоя в интернет-сообществе, в IT, которые очень лояльны. Они прямо вот такого малафеевского склада и призыва люди. И, видимо, ну, а поскольку у тебя все равно вся работа в интернете, он не работает в результате всего этого. Как выяснилось, оказывается, он не работает. Вот, выходят и такие вот вещи, как ее заявление, которое, правда, потом было дезавуировано, но, я замечу, не удалено. Она написала второй пост, в котором извинилась там много раз и сказала, что нет, ну там я ошиблась туда-сюда, пятое-десятое, но пост-то остался, его репостнуть может каждый. И мне кажется, это неспроста. Нет-нет, да и у многих представителей там Z-сообщества, не знаю, лояльных людей, проскакивает, что ну вот это уже просто ни в какие ворота не лезет. Ну зачем интернет, который не работает? Он просто не работает, и все.
Ну да, и вот в результате у некоторых в голове появляется безумная мысль, а поеду-ка я в Минск. Вот это ровно вот
Кольцует, да, наш разговор.
на таком сугубо да, эмоциональном уровне это, собственно, и происходит. С Касперской очень интересно, конечно, интересно то, что дело не ограничилось просто ее заочным диалогом, а в каком-то эпизоде и очным диалогом с главой Роскомнадзора, который ей, как она написала, с примерами показал, что в действительности это не они виноваты в том, что рухнула вся банковская система, а какие-то вот неловкие, какие-то нелепые действия каких-то отдельных банков, которые, не подумавши, что-то такое накрыли, закрыли, попытались там перезагрузить, что-то там быстро перенастроить, и в результате все обрушили. И в качестве крайнего был назван Сбербанк. Как я понимаю, это часть продолжающейся борьбы с Грефом. У него довольно много есть и там соперников, и недоброжелателей, и людей, которые метят на его место, и людей, которые хотели бы от него избавиться, и хотели бы его дискредитировать в глазах его императорского величества. Но там интересно, например, то, что в этой истории еще и приняли участие многие медиа, которые поснимали. Вот Касперская оставила это свое сообщение про то, что все произошло из-за Роскомнадзора. А есть целый ряд разных медиа, которые удалили свои сообщения, в том числе пересказы этой самой Касперской, и которые, в общем, в этой ситуации продемонстрировали, что они полностью зависимы, полностью как-то подвержены этой цензуре, и при желании можно им велеть вычистить за собою информационное пространство, удаляя те элементы, которые кажутся нежелательными. И вот это, конечно, колоссальный ущерб, который сегодня наносится российскому интернету, да и вообще всему интернету, если он представляет из себя что-то связанное, что это все работает в обратную сторону, в смысле работает назад, в прошлое, что начинается не просто там, кому-то что-то запрещают публиковать, кому-то что-то не дают выложить в эфир, кому-то о чем-то запрещают разговаривать сегодня. Нет, а удаляют то, что было вчера. И это, конечно, вот эта порча интернета, которая происходит на наших глазах, порча интернет-информации. Раньше это было совсем невозможно, потом это стало возможно по решению судов, потому что были приняты какие-то совершенно дикие законы, что всякий человек может добиться судебного решения или удалить сообщение, которое ему не нравится, вычистить его из поиска, заставить Google там, и так далее. А теперь это превратилось просто, ну, в какую-то техническую процедуру, в которой легко участвуют в том числе и медиа, которые там когда-то, еще совсем недавно, считались достойными уважения и доверия.
Ну, знаете, в чем самый анекдот? В том, что они сами, сама власть привыкла быть в интернете, не только в Телеграме, там где-нибудь еще, хотя и это тоже, вот Телеграм, очень трудно слезают с него, прямо невозможно. Его блокируют, они никак оттуда не вылезут, и Макс плохо, и все плохо. И поэтому там они ходят, уходят, прощаются, возвращаются. Да. Потрясающий процесс, душераздирающее зрелище. Вот. Самый анекдотичный случай, это, конечно, ну, на носу вот этих так называемые выборы, а перед выборами у них проходит так называемый праймерис у «Единой России», где они, значит, тренируются фальсифицировать, и все вот это, да, все то же самое происходит, вот что у них происходит, но между собой. Вот.
В семейном кругу.
Да, так сказать. Ну, а как известно, внутривидовая эта борьба, она посильнее, чем межвидовая. Поэтому там бывают схватки. Ух! Но сейчас не до схваток во многих регионах, потому что сайт предварительного голосования вот этого не включен в белые списки. И во многих регионах никто вообще
У
не...
«Единой России» причем не включен. Не у
Да,
какой-нибудь партии, а ядросовский сайт не включен.
именно у «Единой», но праймерис у них, праймерис «Единой России», у них происходит. Вот, и Они не могут просто даже... Я, конечно, думаю, что скоро фальсификации выйдут на новый уровень. Фальсифицировать без интернета, проводить дистанционное голосование без интернета. В принципе, я думаю, что это возможно в России. Но пока нет. И они пока такие, месяцами не можем запуститься. Ребята, что делать? А им говорят, сидите, ничего страшного. Значит, и вот это происходит довольно часто, ну, как время от времени проявляется. И ты смотришь, так, блин, они же к этому не готовились совершенно. Они даже не представляют никаких последствий, что будет дальше. С ними же, с их же проектами.
Ну да, и это ломает систему еще и внутренних взаимоотношений, потому что мы, по-моему, тоже это с вами обсуждали, да во всяком случае это вполне очевидно, что вся эта система блокировок и следующая за ней система белых списков – это могучий коррупционный рынок. И на этом рынке все должно происходить за бабло, грубо говоря.
Да, занести,
Нужно
обязательно
платить,
занести.
нужно заносить. Причем заносить, так сказать, абонентским способом. Это не то, что один раз занес и навсегда
Не-не-не.
хватило. Нет, это надо будет как-то платить эту абонентскую плату и так далее. И в этой жизни, когда за все нужно заносить, в ней есть свой уродливый, но порядок. Какая-то есть логика в этом во всем. А тут вдруг предполагается, что появляются какие-то участки жизни, где это не работает, что вот как-то все должны заносить, но Единой России почему-то полагается бесплатно. Все понимают, что ей полагается бесплатно. Опять, это же, ну, как-то, если у кого спросить, все скажут, да, ну что, ну а как можно, да, разумеется. Но как-то глаза боятся, а руки делают. Не в том смысле, что кто-то добивается взятки от руководства Единой России, а в целом, ну вот, это перестает работать, это перестает функционировать внутри этой системы, потому что появляются какие-то несистемные элементы внутри нее, которым почему-то надо дать бесплатно, которые почему-то должны изначально иметь на это право. И вот происходят какие-то бесконечные сбои в этих отношениях. Это на самом деле очень понятная, как я понимаю, вещь, если отдавать себе отчет, что все это делают живые люди, что там помимо каких-то таких протоколов и каких-то раз навсегда прописанных механизмов, есть еще конкретные люди, которые руками это все делают. Включают, выключают, пишут эти внутренние документы, рассылают их, ставят на них резолюции, регистрируют их и так далее. Есть какие-то конкретные люди. И вот у них как-то вот не проворачивается эта система. Остается непринятым это решение и нереализованным. И это действительно иногда приводит к каким-то совершенно анекдотическим обстоятельствам, когда вдруг сначала все удивляются как-то, а как это в белом списке нет Сбербанка? А как это может быть вообще? Как? Ну, а как-то так. А почему? А кто сказал, что Сбербанку полагается бесплатно? И вообще в первую очередь автоматически, без всяких его на то усилий. А кто сказал, что в Единой России полагается бесплатно? Ну, как-то всем так, и пусть будет тоже так. В общем, вот это и есть легкие шаги безумия. Это то, что как-то постепенно затопляет эту территорию, затопляет вот этими какими-то совершенно нелепыми отношениями, которые не имеют никакой связи с тем, как это было сделано, устроено, построено первоначально. Интернет вообще был весь сделан для того, чтобы все со всеми были связаны. Он для этого был придуман, и для этого он был построен. И для этого в свое время Джордж Сорос заплатил за то, чтобы, по-моему, 80 российских университетов были соединены высокоскоростными по тем временам кабелями, и это была, собственно, основа российской, техническая основа российской интернет-сети, чтобы все со всеми были связаны.
Сергей Борисович, вы да, так вот это громко не надо на всех каналах про вот это вот, что Сорос там. Сейчас,
Что
знаете.
Сорос построил российскую сеть интернета?
Да,
Ну, что же
потому
я
что
могу
сейчас.
с этим сделать? Это
Подождите,
исторический факт.
подождите, Сергей Борисович, ничего, просто забудем об этом. Почему? Потому что если вы видели, тут история была про библиотеки в Екатеринбургской библиотеке, но они сказали, что это по всей стране проблема, это не просто. В екатеринбургских библиотеках, это там местное библиотечное там управление, Они говорят, что до 40% книг придется уничтожить, потому что они были закуплены на деньги Сороса.
Да,
Они же вот так дойдут,
да.
провода рубить начнут.
Я вам больше скажу, 100% толстых журналов на протяжении многих лет вот эти знаменитые, предмет особой гордости российской словесности, толстые литературные журналы, всякие «Новые миры», там, я не знаю, «Знамя», «Нева», «Волга», «Иностранная литература», эти все толстые журналы, за счет чего они жили на протяжении десятилетий? За счет того, что их тираж покупал фонд Сороса и распространял по российским библиотекам. И где-то на этих журналах это написано малюсенькими буквами, где-то на последней странице, что тираж журнала распространен при содействии фонда «Открытое общество». А кто знает, тот знает, что фонд «Открытое общество» принадлежал и был основан Джорджем Соросом. Ну вот теперь с этим придется что-то делать. Я думаю, что мы полную, 100% коллекцию толстых журналов за конец 80-х и 90-е годы просто утратим. Во всей стране их будет не достать. Они исчезнут или там, не знаю, отправятся в спецхран в каких-нибудь единичных экземплярах. Да, это очень давняя история, которая нас ждет.
Да, вот те провайдеры или там те, я не знаю, узлы связи, что там, что при Соросе, значит, было основано и на его деньги. Я больше чем уверен, что рано или поздно вырубят, просто топором буквально. С них станет совершенно. Вот вы когда сказали, вы произнесли слово «затапливает», я аж вздрогнул немножко, потому что сейчас натуральный потоп в Дагестане происходит. Ну, понятно, что стихийные бедствия, они происходят всегда и везде. Другое дело, как система на них реагирует и каким образом, значит, пытается ликвидировать, пытается там помочь людям. И вот из того, что мы наблюдаем там, вот у меня, я не знаю, какой вывод у вас, у меня вывод, что, в общем, единственное, кажется, что могло бы заставить власти как-то, ну, чуть лучше на это реагировать, это то, что там погибают потенциальные бойцы СВО. А вот, ну, и могут погибнуть, да, и же угроза. А если нет, то и черт с ними, да и пускай, и ради бога. Вот, судя по всему.
Ну да, но это же не стихия. Ну, во всяком случае, это рукотворное бедствие, ничего с этим не сделаешь. Это же в конечном итоге просто последствия того, что деньги, которые были в свое время,
Все так.
когда-то, десятилетиями, это не разовая какая-то акция, это не какое-то одно конкретное воровство, десятилетиями деньги, которые шли, были частью бюджета и этой республики, и других республик, шли на предотвращение, профилактику, подготовку к такого рода бедствиям, а эти деньги систематически разворовывались, потому что, ну, не затопляет. Так чем мы будем бороться с затоплением, которое еще не произошло? Ну, так все в порядке, можно забрать. Это же все написано в миниатюре, про крошечный, по сравнению с тем, что происходит сейчас в Дагестане, крошечный случай про город Крымск, если кто-то помнит. 12-й, по-моему, год, да, когда это происходило. Когда вот, собственно, город на юге России, через который пролегает русло реки, которая там начинается где-то высоко, высоко на горе. И всем всегда было известно, что если по этому руслу реки пойдет много воды, то затопит дерьмом буквально, затопит грязью, илом, затопит весь город. Поэтому это русло надо держать в чистом состоянии, чтобы оно не было замусорено всякой дрянью. И год за годом на это выделялись деньги, на то, чтобы его чистить. Год за годом никто его не чистил. Поэтому, когда однажды в результате там некоторой техногенной аварии сверху пошла большая вода, она затопила весь этот город глиной и илом на глазах у всех. Ну, дальше там случились дальнейшие прекрасные события, потому что выяснилось, что украли не только те деньги, которые на эту чистку, но и деньги, которые были выделены на то, чтобы освободить город от этого ужаса, в котором он оказался затоплен. Их тоже украли. Те же самые люди, все в порядке. Вот. Но теперь это в массовом масштабе, как я понимаю, происходит, не в массовом, а в гораздо большем масштабе происходит в Дагестане. когда, собственно, последствия многолетней, многодесятилетней традиции воровства, вот это все, собственно, заканчивается таким способом. Ну, еще не заканчивается, это будет продолжаться, потому что традиция никуда не денется. Вы думаете, что они на этом перестанут воровать, что ли? Вы думаете, что следующее начальство, которое будет посажено на Дагестан взамен нынешнего, если кто-то решит с этим разобраться, оно будет как-то по-другому, что ли, действовать? Да нет, ни в коем случае не будет. Так же ровно это все и будет продолжаться. Сколько уже в этом Дагестане меняли разных начальников? И русских в какой-то момент. Какие-то русские генералы туда приходили. Потом местные, потом чужие. Потом еще какие-то. И снова вот все равно затапливает дерьмом. И это, мне кажется, очень символично.
Давайте вернемся к нашему обсуждению того, что там происходит с вузами в том числе. И на самом деле МИРА протестует. Вот, значит, официально, это официальная информация из телеграм-канала, блокированного телеграма, между прочим,
Да, интересно, это я не видел еще.
непоощряемого в Российской Федерации. МИРА пишут, что информация распространена рядом телеграм-каналов о якобы изменениях в порядке отчисления студентов за задолженности не соответствует действительности. Значит, материал, который был опубликован вот в «Осторожном медиа», который мы цитировали, был выпущен исключительно на основе анонимных источников. Никаких нововведений в ВУЗе, связанных с порядком отчисления студентов из-за академической неуспеваемости, не вводилось. Утверждение о том, что отчисление теперь производится при наличии одной академической задолженности, причем срок ограничен 15 апреля, являются ложью. Вот. Ну и все, значит, можно, пишут, что можно сдать несколько долгов в срок до 1 года.
Ну, давайте последим, как оно будет в действительности. Потому что написать можно что угодно.
Они аж
Сначала объявить.
закрепили эту информацию у себя.
Сначала объявить, потом отменить. Сначала повесить объявление. Откуда берутся такого рода вещи в нормальном ВУЗе? Всякий, кто учился в ВУЗе, понимает, как это выглядит. В коридоре доска. На доске появляется листок бумаги. На листке бумаги написано. И начинается паника. Давайте посмотрим, как это будет на самом деле. Давайте последим отдельно за студентами вот этих вот критических вузов. МИРА, Авиационного института, их есть некоторое количество, которые явно в этой ситуации обладают некоторой дополнительной ценностью. Посмотрим, как будут выдавливать оттуда студентов на контракт. Я абсолютно в этом не сомневаюсь.
Ну, а
Я
тем более,
совершенно уверен.
что никто не опровергал. И, кстати, сам МИРА ничего не пишет о том, что поставлена задача от 0
Да.
до
Вон на
5%.
прошлой неделе вообще нормативы появились.
Норматив, вот это.
Да. И эти нормативы касаются не только вузов, они касаются, как мы знаем, и предприятий в каких-то ситуациях. Там, правда, есть интересная одна деталь во всех этих нормативах. Я вот читал, читал их, разглядывал, разглядывал. Ни в одном нормативе я не нашел указания, а, собственно, эта норма на какой срок? Вот говорят, что там с предприятия такого-то, численностью больше 500 там человек, они обязаны выдать, значит, 5 новобранцев. В неделю 5? Или в месяц?
Вот
Или в
видите,
квартал? В год? Как эти
видите,
5? На какой срок?
Сергей Борисович, и тут действует это правило абонемента, да, что это не единоразово, вы
Конечно.
сразу подходите с тем, что это какой-то абонемент, когда-то его надо продлевать.
Конечно, это
Как это?
прекрасная возможность, как бы вызвать опять этого директора и сказать: так, где твои 5 человек? Он говорит: подожди, минуточку, я же уже вот в прошлом месяце тебе выдал 5. Так то было в прошлом месяце. Давай следующих. И это все, что называется, на усмотрение. Вот это важнейшее слово российской действительности сегодня. На усмотрение. А дальше кто как усмотрит, в зависимости от конкретных отношений, которые удалось установить.
Давайте еще с вами успеем поговорить про войну в проливе. Значит, была война в заливе, а это война в проливе. Армузский пролив по-прежнему перекрыт, хотя, говорят, там трафик усилился. То есть потихонечку какие-то суда начинают проходить, но, видимо, с разрешения Ирана. И Трамп страшно топал ногами, вообще говорил совершенно неприличные, непристойные, точнее писал в соцсети True Social, совершенно какие-то
Ну,
не...
просто матом, да. Ну, чего?
Да-да.
Вот мы дожили, президент
Негодящийся для его
Соединенных Штатов
должности.
пишет в Твиттере матом. Ну, не в Твиттере, в этом своем чуть-чуть, но абсолютно матерный пост повесил.
Вот, но похоже, что как-то на Иран это мало действует. Они как никогда. Там и пакистанский план какой-то появился, его, по-моему, с двух сторон уже отвергли. И все такое, будете жить в аду и все прочее. Но что-то как-то ничего не происходит
Ну, слушайте,
для
они
этого.
чувствуют свое, просто невозможно поверить, что Трампу это удалось, но он добился того, что они чувствуют свое психологическое преимущество. Иран, который все-таки много десятилетий прожил в ситуации, когда весь мир был против него, и Иран знал, что весь мир против него, что все поддерживают эти санкции, что никто их не спасет, никто, вот они остались один на один с этими ужасными, значит, неверными. Как-то вот иранская цивилизация жила в этих обстоятельствах и привыкла к этому. И вдруг, сейчас, они чувствуют себя психологически правыми.
Неплохо.
Они могут себе это позволить. Я ровно сегодня, так вышло, разговаривал здесь, вот во Франции, где я нахожусь, разговаривал с одной своей давней коллегой. Замечательной французской журналисткой, очень известной, очень уважаемой здесь, с огромной карьерой за плечами. Когда-то она была и корреспондентом в Москве и так далее. И до сих пор в одной из крупнейших французских газет как-то у нее есть прямо страницы, которые ей принадлежат. Каждую неделю она их наполняет так, как считает нужным, всякой информацией. Это очень редкая позиция. И она мне говорит, это невероятно, говорит она, но Трамп добился того, что мы все фактически сочувствуем Ирану. Мы никогда в жизни бы этого за собой не поверили бы, если бы нам кто-то сказал, что мы будем почти на стороне Ирана, потому что он настолько отвратителен, он столько уже наврал, он оскорбил такое количество людей, он предал такое количество своих союзников. Он столько совершил каких-то невероятных подлых поступков, которые мы никогда не могли себе вообразить, что ему удалось невероятное. Он перевернул общественное мнение. Он поставил нас всех в положение, когда мы вынуждены, ну как бы не вынуждены, для нас более естественным оказалось сочувствие Ирану, потому что мы не можем больше этого всего видеть, говорит она мне. И мне кажется, что она говорит это неспроста. И мы действительно это видим. И одним из последствий, это тоже как-то недооценивают, вот эту психологическую сторону дела, как бы моральную сторону дела. Ужас. Говорить об Иране и употреблять слово «мораль» – это само по себе какое-то чудовищное извращение. Я сам себе удивляюсь. Но в этой ситуации иранские лидеры, чудовищные убийцы, садисты, террористы, диктаторы и все остальное – чувствуют себя морально правыми, потому что им противостоит глубоко безнравственный человек. Человек, который демонстрирует бесконечно свою лживость, свою трусость, свою корысть и всякое такое. И им легко в этих обстоятельствах. Они легко себя ему противопоставляют. И страны начинают принимать какие-то невероятные решения. Кто ждал от испанского правительства, которое как-то, ну, никогда не было в ряду каких-то, не знаю, особо воинственных или каких-то особо упертых, или что-то. Кто же нас ждал от испанского правительства, что оно запретит Соединенным Штатам использовать свои военные базы? Кто ждал от французского правительства, что оно в один день, вот, собственно, эта новость тоже, по-моему, сегодняшняя, выкупит ту часть золотовалютного запаса, которая была которая хранилась в американских банках и купит адекватное, аналогичное количество золота на европейском рынке, еще и с прибылью. Но нет никаких прямых доказательств, что это делается в ответ Трампу, как бы в виде отвращения к нему. Но это делается одновременно, это делается в тот самый момент. Это делается как-то тогда, когда, собственно, происходит эта грязная эпопея, которую Трамп устроил с какими-то бесконечными оскорблениями. Причем прав Макрон, который сказал, что эти фразы Трампа, они, ну, в таком недословном переводе, они не изящные, Они как-то это как-то
Но это он не изящно сказал
некрасиво
про
сказано.
непосредственно на него
Да,
направленную,
да, да. Он сказал,
в его адрес.
я не буду на это отвечать, потому что это как бы не на уровне. Это не на уровне людей, которые управляют государствами. Это как-то это неловкий поступок. Поэтому я не буду на него отвечать.
Какой-то вы
Вот.
маньяк несексуальный,
Да. Ну вот. Ну вот. Ну, действительно, трудно себе было представить, что мы увидим своими глазами что-то подобное. Действительно, Трампу удается то, что называется, Трамп опять всех перехитрил. Опять всех переиграл, да, как это про Путина говорили. Он опять всех переиграл, и ему удалось то, что никогда никому не удавалось. Заставить людей сочувствовать тем, кому они никогда в жизни не сочувствовали, и ненавидеть то, на что они никогда в жизни не собирались ненавидеть. Как-то, ну, все-таки взаимоотношение к Америке, отношение к американским институтам, к американской демократии всегда было такое очень как-то чрезвычайно уважительная. И в конце концов классическая, самая главная политическая книжка, когда-либо написанная на французском языке, называется «Демократия в Америке». Алексис де Токвиль написал, до сих пор как-то с этого начинается обучение в любом вузе, и как-то полагается знать ее фактически наизусть. Там есть всякая критика американских демократических институтов, но написана она с глубочайшим восхищением того, что вот Америка смогла. И как в ней интересно все происходит, и как внимательно нам всем нужно на это, на все смотреть. И вот глядите, во что это превратилось. Я совершенно согласен с теми, кто говорит, что Трамп разрушает не свое, он разрушает то, что ему не принадлежит, что было создано за целыми веками до него, и он совершает это разрушительное действие примерно так, как разрушали, я не знаю, талибы в Афганистане, разрушали какие-то многовековые памятники древности, какие-то культурные объекты, статуи Будды и так далее. Вот примерно так ведет себя Трамп на самом деле.
До основания, так сказать, а затем.
Вот,
Весь
ну
вопрос.
вот, а что у него затем? Сейчас
Да,
посмотрим
вот
в ноябре, есть ли у него затем. Может, у него затема никакого и не будет.
после нас хоть затем, как говорится.
Да.
Спасибо большое. На этом мы расстанемся. Мы с Сергеем Борисовичем Пархоменко. Надеюсь, до следующего понедельника.
Да.
Да, не
Я все
исключено.
для этого сделаю, чтобы мы в
Да.
следующий понедельник встретились опять.
Там не исключено, что в следующий понедельник мы где-то, может быть, даже в одном пространстве, но, во всяком случае, в одном городе можем оказаться. Пока идет
Кто
работа над этим.
знает, работает над этим.
Посмотрим. Спасибо большое, Сергей Борисович. Счастливо. Нашим зрителям хочу
Спасибо.
сказать, что завтра буду ждать вас в 9 часов по Москве, Минску и Киеву, в 8 по Парижу, Берлину и в 7 по, соответственно, Лондону и Лиссабону, например, на волнах нашего канала в Breakfast Show. Программа уже, по-моему, трещит по швам от подготовки, от тем, от гостей, от всего, но не развалится совершенно точно. Завершится она завтра методичкой от Ильи Шипелина. Приходите, будет и интересно, и весело, и познавательно. Ну, как обычно у нас, собственно говоря. До завтра. Поставьте, пожалуйста, лайки. Счастливо, пока.